микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Какой-то трэш, это просто Армагеддон, реально, деревья, река водопадная, все сметает на своем пути.
В Крыму после разрушительных наводнений и оползней, вызванных обильными осадками, действует режим чрезвычайной ситуации.
У вас можно сделать справку о вакцинации от ковида?
Ну, можно. 3000 рублей. У вас много на них заказов.
Много заказов на них, да?
Да, поэтому лучше заранее.
В России растут продажи поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса.
Согласно вот расчетам, которые огласил сам Никол Пашинян, его блок будет иметь в парламенте не менее 71 мандата из 105.
Партия Никола Пашиняна одерживает победу на внеочередных парламентских выборах в Армении. Начнем с другой темы. В ночь с 21 на 22 июня исполняется 80 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. Жертвами начавшейся войны стали десятки миллионов людей. 22 июня сейчас отмечается в России как День памяти и скорби. В архиве «Радио Свобода» есть уникальная запись – беседы моего коллеги Игоря Померанцева с переводчиком тогдашнего министра иностранных дел Германии Ахима фон Риббентропа Эриком Зоммером. Зоммер лично перевел в ночь на 22 июня 1941 года советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову заявление Риббентропа о начале боевых действий. Мы предлагаем вашему вниманию рассказ Эрика Зоммера о событиях той ночи.
Я установил телефонный контакт с советским посольством. У телефона оказался Бережков, который сообщил, чтобы он передал послу Деканозову, что через полчаса служебная машина министерства заедет за ним, и что Риббентроп ожидает его в министерстве.
В котором часу это было?
Это было приблизительно около 3 часов ночи.
Когда вам ваш шеф позвонил за полночь, вы поняли, почему он вам звонит?
Я уже полагал, что это означает большое событие, именно связанное с Россией. Но когда я уже вошел в его кабинет, он был очень озабоченным, сказал мне, вот этого еще нам не хватало, теперь война с Советским Союзом еще предстоит. И дал мне указание связаться именно с посольством. Через полчаса на служебной машине мы подъехали к советскому посольству в Унтерлинден. Секретарь и переводчик Бережков сопровождал Деканозова, и мы встретились, кстати, на лестнице. Они спускались, мы поднимались и поздоровались. И, конечно, о цели этого ночного вызова не было речи, но велись очень сдержанные разговоры, но в любезном тоне. И когда мы приближались на нашем «Мерседес» к Бранденбургским воротам, в Тиргартен, в парке, начинался рассвет, сходило солнце, и Деканозов, почти как Ленский, в Онегине сказал, это обещает быть прекрасным днем. Ну, надеемся, что для всех нас он будет хорошим днем.
Как вы полагаете, Деканозов знал о том, что вот-вот грянет война?
Точно знал, в чем дело, потому что он в течение многих дней пытался установить контакт с Риббентропом. Он передал ноту Риббентропу, ему сообщали, что он находится в отъезде. И когда я позвонил Бережкову, Бережков сделал вид, что, да, очевидно, это теперь будет нам дан ответ на нашу ноту. На это ему ничего не мог ответить. Риббентроп обычно принимал иностранных дипломатов среди ночи. Но необычно было для этого то обстоятельство, что он не на своей собственной служебной машине выехал в министерстве, но ему было сообщено, что за ними заедут. И уже эта разница, которая совершенно необычайная, по-моему, был явным знаком, что тут предстоит очень серьезное дело. Я наблюдал за внутренним волнением Деканозова, но оказался очень сдержанным, так же, как и Риббентроп. Другие свидетели, которые не присутствовали или просто давали неправильные показания, заявляют, что он не только что нервничал, но что он был полупьяным. Все это, конечно, совершенно ерунда. Оба оказались на высоте положения, были весьма корректными весьма сдержанными, и можно было только по глазам, лицу красневшему, напряженному, можно было себе представить, какое внутреннее волнение захватило человека.
А вы волновались?
Ну, безусловно, я тоже волновался, но мне в качестве переводчика даже не пришлось начать свою работу. Диканозов прервал меня, показав тем, что он уже понял, в чем дело. Рыбников принял Диканозова и его секретаря-переводчика Бережкова перед письменным столом в кабинете Бисмарка. Диканозов пытался передать ему срочные сообщения из Кремля, но Рыбников прервал его и дал знак Шмидту, начальнику своей канцелярии, который почти полчаса читал вслух меморандум германского правительства о бесконечном перечислении пограничных инцидентов, сражений, перелетов, пограничной зоны и тому подобное. Об объявлении войны не должно было быть речи, так как Гитлеру было важно придать этой агрессии характер самозащиты. Диканозов молча выслушал текст документа. Вместе с моим шефом, доктором Штрак, я стоял за Диканозовым и наблюдал, как краснела его голова и как нервно сжимались его кулаки. Единственная фраза, которую он произнес, была весьма сожалеем.
Это были воспоминания личного переводчика, министра иностранных дел фашистской Германии Иоахима фон Риббентропа Эрика Зоммера. Он рассказывал о событиях в ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Вы слушаете «Время свободы». В Крыму сохраняется режим чрезвычайной ситуации после сильных наводнений в Ялте и в Керчи. По меньшей мере один человек погиб, двое пропали без вести. От водных потоков и оползней пострадали сотни домов, некоторые из них восстановлению не подлежат. По оценкам синоптиков, в ночь на 17 июня в восточных районах Крыма выпало почти две месячных нормы осадков. В Ялтинском районе 22 и 23 июня объявлены нерабочими днями. О событиях в Крыму в конце прошлой недели рассказывает Владимир Рунец.
Какой-то трэш, это просто Армагеддон, реально, деревья, река водопадная все сметает на своем пути.
Река водопадная протекает через Ялту. Из-за ночных дождей она вышла из берегов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Затоплена центральная часть города, проезд для автомобильного транспорта закрыт. Частично отключена вода и электроснабжение. Спасатели эвакуируют местных жителей. Подконтрольная Кремлю городская администрация развернула для пострадавших пункты обогрева. Из-за обильных осадков затопленной оказалась Керчь и близлежащие села. Под водой автомобили и первые этажи домов.
Вот я очень сильно испугалась. Я не могла выйти, потому что подъезд уже затопило. Продуктов дома нет. Мне муж звонит, что делать, мы не знаем. Машины там вообще плавают. Вот. Я не знаю, каким-то чудом вот это спасатели спасали всех людей, там бабушек, старушек, мужчин, которых вот так вот по воде, ну, воды было.
Помимо спасателей, людям помогают местные жители, у которых есть собственные лодки.
Ну, кто-то стоит возле подъезда, не может выбраться. Какой-то ребенок тоже не может домой до себя добраться. Ну, помогаем, как можем.
В Керчи затоплена и местная больница. У ее здания курсируют лодки спасательных служб. Как сообщают местные СМИ, всего за двое суток затоплено 3,5 сотни домов. По информации синоптиков, в восточных районах полуострова за сутки выпало две месячные нормы осадков. Синоптики также заявляют, обильные осадки ожидаются и в южных населенных пунктах материковой части Украины, прилегающих к полуострову.
Рассказывал Владимир Рунец. О том, почему последствия от обильных осадков в Керчи были такими тяжелыми, моя коллега Александра Вагнер побеседовала с корреспондентом регионального проекта Украинской службы радио «Свобода Крым. Реалии» Давидом Аксельродом.
Вы сталкивались с подобными паводками вот в последние годы? Или это чрезвычайная ситуация, то, что происходит сейчас? Вот то, что просто затопило целый квартал города?
Это, безусловно, чрезвычайная ситуация, и та оценка, собственно, юридическая оценка крымского правительства, которая была дана, да, было принято решение о введении чрезвычайного положения, я считаю, это релевантная оценка, потому что на моей памяти ничего подобного не было, я ни с чем подобным не сталкивался. Возможно, в силу того, что я, может быть, рос в тех районах Крыма, где ливневые канализации справлялись, да, или дренажная система была получше, чем вот на Керченском полуострове, да, в тех регионах, о которых мы говорим сейчас, вот, но по крайней мере, вот на моей памяти ничего похожего не было, чтобы целыми кварталами затапливало город, и чтобы чиновники, экстренно приезжавшие в этот город, плавали на лодках.
Действительно ли это проблема канализации, или это проблема природы и того, что ливни были очень интенсивными? Есть какие-то уже предварительные оценки того, почему это произошло?
Я полагаю, что это комплексная проблема. Действительно, циклон был очень сильный, аномально сильный для Крыма. Такого здесь, ну, последние десятилетия, я даже скажу, не было. Второй момент, это, конечно, ну, что касается Керчи, эта ситуация несколько отличается, потому что город пронизан такой сетью речек, которые, собственно, и вышли из берегов. Дело все в том, что на них, может быть, особо не обращал никто внимания. Это речки достаточно мелководные, то есть там не плавают. Ее можно перейти вброд фактически в любом месте. Но при этом, опять же, эксперты обращали внимание на то, что русла этих речек не были расчищены. Ливневые канализации, если и расчищались, то, по всей видимости, недостаточно эффективно и не так регулярно, как это следовало бы делать. Поэтому, конечно, я думаю, что тут некоторая халатность коммунальных служб в совокупности с аномальным природным явлением, вот оно дало такой не очень приятный, можно даже сказать, печальный результат.
Давайте переместимся в Ялту, потому что в Ялте другая проблема. В Ялте несколько кварталов засыпало камнями, и я бы хотела спросить у вас, следствие ли это природных катаклизмов, или в случае Ялты речь идет о совершенно другой проблеме?
Я думаю, что природные катаклизмы тут сыграли даже, можно сказать, первую роль, я бы даже не говорил, не последнюю. На самом деле в Крыму достаточно большое количество оползнеопасных участков. Я, пускай не житель Ялты, но в Севастопольской зоне ЮБК, и даже не только зоне ЮБК, тоже достаточно большое количество таких глиняно-песочных, грубо говоря, участков, когда определенный слой почвы, он представляет собой такой слоемый пирог, и когда одна порода, намокая, утяжеляясь, как, собственно, по маслу съезжает по вот этой намокшей влажной глине вниз. Собственно, это случалось и до таких ливней, потому что оползни или селевые потоки, они сходили в Крыму.
Может быть, проблема в каком-то интенсивном строительстве, которое велось?
Я не исключаю этот момент. Да, действительно, я могу лишь констатировать, что да, действительно, Ялта очень активно застраивается. И не только Ялта, а весь тот регион, который всегда славился дороговизной своей земли и близостью к морю.
Моя коллега Александра Вагнер беседовала с корреспондентом «Радио Свобода» в Крыму Давидом Аксельродом.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» об эмиграции внутренней и внешней.
Одного убили красные, другого убили белые.
Судьба на самом деле довольно страшная.
Он ощущал себя талант сыщика.
Баланчин и Стравинский, абсолютно.
В эфире «Свободы» в 18.30 по Москве каждое первое и третье воскресенье месяца. Обратный адрес.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Чтобы стереть с лица земли государство, достаточно поставить 8 родительных падежей подряд.
Умер поэт, сооснователь группы «Мета-метафористов» Александр Еременко. Но об этом чуть позже. В России растет популярность сайтов, через которые продаются поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса. При этом часто поддельными они являются условно. Данные заносятся в официальные реестры, но сам укол не делается. Содержимое ампул врачи просто выливают. Подробнее о схемах торговли поддельными сертификатами вакцинации рассказывает Глеб Беличенко.
Скажите, пожалуйста, а у вас можно сделать справку о вакцинации от ковида? Делаете такие документы?
Да, можно. 3000 рублей. У вас много на них заказов.
Много заказов на них, да?
Да, поэтому лучше заранее.
Первые поддельные сертификаты о вакцинации появились в продаже в Москве еще в начале этого года. В марте МВД сообщило об одном задержанном. Его дело направили в суд. Но с тех пор предложение только росло. Теперь резко вырос и спрос. Московский мэр Сергей Собянин разрешил посещение ночных заведений после 23 только привитым. А в аппарате московского омбудсмена отметили, что работодатели теоретически могут отстранять непривитых сотрудников от работы.
Нам удалось найти в интернете несколько десятков сайтов, на которых можно купить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Цена составляет от 50 до 150 долларов. Там, где подешевле, вам предлагают только саму бумажную версию документа. Ну а там, где подороже, вас даже могут внести в официальный регистр вакцинированных.
Звоним в одну из таких компаний. Согласно прайс-листу, там нет информации об изготовлении ковид-сертификатов. Но на том конце трубки уверяют, что готовы предоставить и такую услугу. Оплата онлайн. На следующий день курьер привозит готовый сертификат. Печати, подписи, а также номера ампул – все на месте. Правда, на странице портала госуслуги такой сертификат отображаться не будет, так как это самый дешевый вид подделки.
Сегодня я только отвозил, значит, там все остальные тоже сертификаты.
А слушайте, а много, да, просят такие штуки?
Я не знаю, у меня 8 штук таких.
Статья за использование поддельных документов подразумевает штраф или полгода ареста. За изготовление можно получить до 2 лет тюрьмы. Еще одна сторона этой схемы – медики. К ним за выдачу фиктивных сертификатов о вакцинации могут быть применены более жесткие санкции.
То есть, если человек купил поддельный сертификат, приходит на таможню, уезжает куда-то, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Возможно, будет всплеск возбуждения уголовного дела, проверка медицинских учреждений.
Крупнейшие российские маркетплейсы начали блокировать объявления о продаже сертификатов о вакцинации. Также буквально на наших глазах была заблокирована страница мошенников во ВКонтакте. А вот в Телеграме, тем более в Даркнете, площадки продолжают работать. Тем временем государственное агентство ТАСС сообщило, что плановую медицинскую помощь в Москве в скором времени будут оказывать только привитым от ковида пациентам. Значит, спрос на подделки может еще вырасти.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Глеб Беличенко. Вы слушаете «Время свободы». В Армении объявлены предварительные итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье 20 июня. На линии телефонной связи наш специальный корреспондент в Ереване Артур Асафьев.
Предварительные итоги уже известны. Блок «Гражданский договор», блок Никола Пашиняна, 53,92% набрал. Блок Армении, это лидер его Роберт Кочарян, бывший президент страны, чуть больше 21%. И блок «Честь имею», который поддерживает также один из бывших президентов Армении Серж Саргсян и бывший глава службы национальной безопасности Муцикян, он набрал 5,23%. Сам Никол Пашинян уже только что заявил, что его блок получает конституционное большинство и имеет право сформировать правительство самостоятельно. Конечно, он заявил еще, что он проконсультируется со всеми, это его слова, со всеми здоровыми силами, которые принимали участие в выборах в парламент. Но лично я полагаю, что с оппозицией в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна он вряд ли будет консультироваться. Он получает, по его выражению, стальной мандат на продолжение реформ, на чистку коррупционеров, на укрепление и выстраивание новой системы внешней политики и системы безопасности страны. Так он это формулирует. Как я уже сказал, помимо гражданского договора проходит парламент блок Армения, блок Хаястан в главе с Робертом Кочаряном. И поскольку блокам, в отличие от партии, нужно преодолеть не 5%, а 7% барьер, казалось бы, блок «Честь имею» Сержа Саргсяна оказывается за бортом, он набрал всего лишь 5,23%. Но поскольку, согласно законодательству, в парламенте Армении должны быть представлены не менее 3 политических сил, он также получит мандаты. Согласно вот расчетам, которые огласил сам Никол Пашинян, его блок будет иметь в парламенте не менее 71 мандата из 105. Роберт Кочарян уже успел заявить, что поскольку было, по его данным и данным его наблюдателей, много нарушений на выборах, которые ставят под сомнение, его блок не признает итоги выборов, пока по ним, по всем будет проведена проверка. Пока не слышно о том, что оппозиционные блоки намерены проводить какие-то протестные акции или митинги в Ереване. Но, во всяком случае, некоторые эксперты уже говорят, что даже если оппозиция организует протесты, то Никол Пашинян таким образом мобилизует своих сторонников, что численностью все равно произойдет любые оппозиционные протесты. Так что беспорядков в Ереване или в целом по стране как-то не ожидается. Ну, из каких-то вот случаев, которые схожи были на нарушения или на какие-то провокации, я еще могу назвать вчерашний выстрел в машину лидера блока Шернян Вовджанян, это демократический блок, блок европейского выбора. По его машине были произведены выстрелы, было пробито лобовое стекло, но пока что Вовджанян не назвал вслух возможных организаторов этого покушения.
Артур, можно ли предполагать, что обеспечило Пашиняну такую поддержку? Все-таки с его именем связано во многом поражение недавнее в войне за Карабах.
Ну, я лично полагаю, что Пашинян и его сторонники, союзники сумели убедить многих избирателей, что ответственность за это поражение несет не только нынешнее правительство, но и прежние президенты, в том числе и Сарксян, и Кочерян, которые довели ситуацию до такой степени, что армия была не готова к войне, Армения осталась практически без союзников, и внутренний кризис тоже не способствовал мобилизации армянского общества. Вот. И плюс к тому тяжелые обвинения коррупции прежних правительств, которым этим обвинениям многие избиратели в Армении верят. Охотно верят, я бы даже сказал. Появился такой смешной коллаж, символы прошедших трех сил на красном фоне. Молоток, молот, это блок Никола Пашиняна, ему присвоили уже такой символ. Затем серп, это символ шутливый блока Роберта Кочеряна, поскольку один из избирателей ему вручил в подарок серп на одном из митингов. И звезда – это официальный символ блока «Честь имею». Серп, молот и звезда на красном фоне.
О предварительных итогах парламентских выборов в Армении передавал наш специальный корреспондент в Ереване Артур Асафьев. Время свободы. Сегодня стало известно о смерти на 71-м году жизни поэта Александра Еременко. Еременко – один из самых известных представителей неофициальной поэзии в позднем СССР. Вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым в 80-х годах прошлого века он создал неформальную литературную группу «Метаметафористов». Публиковаться в журналах Александр Еременко начал в годы перестройки. В 2002 году Еременко был удостоен премии имени Бориса Пастернака. В память об Александре Еременко в сегодняшнем выпуске его эссе, прозвучавшее на волнах «Радио Свобода» в 2013 году.
Все великие императоры уважали в музыке ее ясность. Великая династия Тан погибла, когда была изобретена волшебная музыка. Это Герман Гессе, «Игра в бисер». А я скажу так, чтобы стереть с лица земли государство, достаточно поставить 8 родительных падежей подряд. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Вы подумайте, какой прорыв в косноязычие. Пока сердца для чести живы. Язык не поворачивается. И далее, как следствие. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Вот и придушили порывы. Вот так даже гениальный человек может оступиться в своих демагогических потугах, напялить на себя колпак великих просветителей. Язык система не Евклидова. И все попытки спрямить кривизну между двумя точками часто чреваты. Впрочем, это был классический пример. А вот из личного опыта. Пришел я как-то домой, упал на тахту, свесив голову полу, чтоб кровь хлынула к голове, как у Яна Парандовского. И точно, рука потянулась к перу, перо к бумаге, и я одним махом написал стихотворение, чего со мной практически не случается. Я пишу одно стихотворение несколько месяцев. Там такой финал. Мне живется тоже, как хочу. По утрам хожу в прокуратуру, ночью создаю литературу, вечером, придя с работы, мне хотелось написать «Сам себя от трипера лечу», но что-то не ложилось в строку. А дописать хочется, потому что все признаки вдохновения. Челюсть отвисла, слюни потекли. Написал так. Ночью создаю литературу, вечером, придя с работы, Юру Шапкина от трипера лечу. Итог. Шапкину ничего. А я утром выхожу в туалет, все симптомы. Это что, гениальная сила поэтического предвидения? Ничего подобного. Это магическое действие. Попытка спрямить две точки риммановского пространства художественного образа. Язык, конечно, материя более реальная, более первичная, нежели реальность материальная вокруг. Одни фамилии о чем говорят. Вот, например, Хват, следователь НКВД. Зарубайло, начальник лагеря «Юбилейный». Каторгин, начальник управления исправительных дел республики. Безязычный, преподаватель культуры речи. Суетухин, начальник по хозяйственным вопросам в период Пражской весны. А вот уполномоченные совета по делам религии по мере нарастания голода в стране. Карпович, Кураедов, Харчев и последний Христорадных. Впечатляет? Когда я был под следствием, меня окружали такие люди. Глухова, следователь Краснопресненской прокуратуры. Молчанов, адвокат. Медведь,
начальник отделения милиции, санкционировавший избиение. Вообще-то на эту тему поменьше надо думать, а то иногда становится жутковато. Смотрю, фанатик Митя, пацаненок, выжигает увеличилкой на деревянном столе. Цой жив. А рядом написано просто «Кинчев». Переписываю в записки, получается «Кинчев, Вечник, а Цой жив». Из ресторана меня выносят, читаю вывеску, наоборот, ресторан. Народ сер. Или, при чем здесь анонизм сказки о царе Салтане? Я дрочистый изумруд. Хорошо, ты дрочистый изумруд, мы дрочистый изумруд. Выдра, ну чистый изумруд. Вот так, от белки к выдре. Такой дарвинизм попер. Дарвинизм – даровое вино. Только с похмелья можно такое удумать, наверное. У князя Вяземского. У меня все.
Эссе поэта Александра Еременко. Запись 2013 года. Поэт Александр Еременко умер в Москве на 71-м году жизни. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.